Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с чрезвычайного происшествия в Северной Осетии, где из-за сбоев подачи кислорода в больницу Владикавказа погибли 9 пациентов с коронавирусом. Там проводится уже проверка. Сегодня сообщалось, что скончались еще двое мужчин в этой больнице. Но, правда, потом в администрации заявили, что люди скончались не от того, что им кислорода не хватило, а просто от того, что у них было серьезное поражение легких. После поговорим о том, что глава Минобороны Британии рассказал о попытках сохранить войска НАТО в Афганистане и даже создать некую коалицию. Минтранс предложил контролировать усталость водителей с помощью приборов. В грузовиках, автобусах и такси предложили установить приборы, которые проконтролируют, не засыпают ли водители за рулем. Так, и в конце поговорим про питание детское, потому что как лето наступает, так обязательно какая-то подобная новость случается, а именно отравление детей. Как то, например, сегодня более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области, а до этого в вагоне-ресторане, вы помните, там порядка 100 детей отравились, и уже тоже Следственный комитет проводит проверку из-за антисанитарии, просроченных продуктов, из которых готовили детям ужин. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, стрим в Ютубе. Не забывайте, канал «Говорит Москва», Алексей Мухин к нам сегодня придет. Будем говорить о поручении президента главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Люди в Якутии сами жалуются, что у них очень мало техники, и они фактически лопатами да ковриками тушат эти пожары, которые вплотную к населенным пунктам подбирают. Так, и обсудим вчерашнюю огромную пресс-конференцию по продолжительности, очень долгую пресс-конференцию Александра Лукашенко, где он и говорил про условия признания Крыма в составе Российской Федерации, где он обещал уйти с поста президента и говорил, сколько у него человек примерно на примете находится, чтобы они заняли пост президента. И поговорим про выборы, которые тоже уже не за горами. Давайте сейчас о движении.
В движении.
4 балла показывает Яндекс, 7373948, где идите вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении. Будьте внимательны, что к 6 часам 6 баллов ожидается по прогнозам Яндекса, 7373948. Так, смотрите, в районе метро Спортивное, 3-е транспортное кольцо, вот здесь Лужники, Хамонический вал, здесь тяжело из-за дорожных работ. Такие же затруднения от Кутузовского проспекта мимо Шмитовского проезда, сюда до Звенигородского шоссе, затруднения постоянные в районе, значит, съезда на Аргуновскую, на Шереметьевскую улицу, метро Марьина Роща, Савеловская эстакада, Рижская эстакада. Вот здесь дорожные работы, дорожно-транспортные происшествия. Лефортовский тоннель тоже тяжело едет в сторону, по внешней стороне. Так, что касается Садового кольца, там традиционные затруднения около Мытной улицы. Есть затруднения в районе метро Таганская и Курская, и Дербеневская набережная. Здесь дорожные работы, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. По МКАДу скажу коротко, так, Лосиный остров едет, есть затруднения между Калужским шоссе и Варшавским шоссе на внутренней стороне, еще от Белой дачи до съезда в Видное тормозит внутренняя сторона, и по внешней затор от Дзержинки до, получается, наверное, до Старой Рязанки, да, до Косинского шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, подача кислорода в клиническую городскую больницу Владикавказа, где накануне из-за прорыва трубы погибли 9 пациентов, восстановлена. Об этом сообщил Минздрав Северной Осетии, сообщает РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ведомства Сослан Тибиев сообщил, что в медучреждение привезли кислород из соседних регионов. Сначала 3 тонны кислорода из Кабардино-Балкарии доставили, потом 2 машины прибыли из Ставропольского края Краснодара. Они привезли в общей сложности еще 12 тонн. У всех 9 погибших в результате сбоев подачи кислорода коронавирусная инфекция протекала в крайне тяжелой форме. Телеканал РЕН-ТВ опубликовал список погибших. Самый самому старшему пациенту было 60 лет, младший, который вот из всех погибших, самый молодой, он был 73-го года рождения. Так, и еще потом сообщили, что скончались двое мужчин после аварии с кислородом в больнице Северной Осетии. Правда, говорят, что все-таки они скончались не из-за отсутствия кислорода, ну, по одной из версий, а просто потому, что вот у них было тяжелое поражение легких, но недостачи кислорода у них не было. Что говорили еще власти? Осетинские больницы будут обеспечены собственными кислородными станциями, которые избавят учреждение от необходимости подводить кислород в баллонах. Деньги уже выделены Минпромторгом, и заявление делается спустя полтора года после официального объявления эпидемии коронавируса и пандемии коронавируса. Николай Прохоренко с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, важно понять все-таки, что там могло произойти, и, например, даже если трубу прорвало, а где была резервная схема? Ведь, по сути, это же, наверное, должна была быть организация по принципу бесперебойного электроснабжения таких учреждений.
Вы знаете, я бы не стал уходить в эту сторону, потому что мне представляется этот путь рассуждения достаточно тупиковым. Это все равно, что говорить, что нужно вот пожарной части наладить бесперебойное снабжение воды путем людей, которые носят ее из речки ведрами. Дело в том, что само снабжение больниц в баллонах, оно возможно, если потребление кислорода крайне низкое. Крайне низкое. Нет реанимации, нет больных, которые нуждаются в кислородной поддержке. Это редкие лечебные учреждения, может быть, санатории какие-то. Вот так. В этом случае могут стоять резервные баллоны, и которые один раз заправил, и на полгода хватает. Это, наверное, экономически более-менее оправданный путь. Так. Если говорить о многопрофильной больнице, о больнице, которая работает и принимает больных по экстренной медицинской помощи, тем более сейчас о ковидных больницах, на мой взгляд, ни одной такой больницы без централизованной станции выработки кислорода, производства кислорода существовать не может. И, честно говоря, речь должна идти о чем? Вот, насколько мне известно, на Западе ни одной больнице не дадут, не пропустят лицензию. Технические регистрирующие органы, не пропустят, если там не будет разводки всех медицинских газов вот, по палатам, и, соответственно, больница не будет обеспечена надежным источником кислорода в виде именно станции, которая находится на ее территории и обслуживается соответствующим образом.
То есть я правильно понимаю?
Поэтому говорить о каких-то там вариантах с баллонами, это прошлый век, это абсолютная неготовность к эпидемии, вы правильно совершенно заметили, через полтора года после того, как она началась.
В данном случае, Николай Федорович, когда говорят, что пациентов перевели на резервную систему подачи кислорода, это значит те самые баллоны, а трубопровод, получается, он был неисправен, но по факту в больнице должен быть трубопровод все-таки, да?
Ну, если есть место хранения баллонов, где они хранятся, это, как правило, где-то вне помещения, то есть это в пристрое в каком-нибудь, то, конечно же, трубопровод от этого пристроя, но он в больницу должен идти. И, соответственно, этот пристрой нужен, чтобы эти баллоны, ну, удобнее было разгружать, погружать пустые баллоны. И вообще опасность неких газов, которые находятся под большим давлением, чтобы они были не в помещении непосредственно. Конечно, идут трубопроводы. И да, я не знаю точно, конечно же, всех технических условий, которые при этом должны выполняться. Но логика подсказывает, что в таком важном деле, конечно же, одним трубопроводом не обойтись, обязательно должна быть резервная ветка, которую, вероятно, задействовали. Но ведь вы понимаете, что прежде чем ее задействовать, ведь нужно понять, что что-то произошло.
Да,
что-то произошло. И вот как раз скорость этой реакции, я не думаю, что уж кто-то там в этот момент, когда поняли, что какая-то беда происходит с кислородом, кто-то мешкал со временем, конечно же, сразу побежали и ручками переключили, это наверняка так происходило все. Ну вот, беда, что могу сказать.
Николай
Когда болезнь уносит жизнь, это беда, а когда это еще происходит по вине ну, каких-то ятрогенных таких случаев, это беда, наверное, вдвойне.
Ну, в Минздраве причем сказали, что причиной аварии в больнице стал некий системный сбой, про какую именно речь идет, непонятно. То есть это что, износ оборудования или перепад давления, вследствие чего эта труба прохудилась. Здесь непонятно, видимо, следователи будут разбираться. Но вот спустя полтора года, во-первых, это не первое ЧП, которое происходит в реанимациях, где где люди на ИВЛ находятся в ковидных больницах. А во-вторых, помните историю, что не хватает этого кислорода. Вот вы отслеживали ситуацию за полтора года. Все-таки это системная проблема с недостачей кислорода и вот этой проблемой с оборудованием? Или ее удалось отладить каким-то образом?
У нас системная проблема, самая главная, из которой вытекают все остальные, пожалуй, двукратная нехватка финансирования на здравоохранение. И двукратная нехватка этого финансирования, нехватка, она рождает что? Она рождает, соответственно, огромнейшую изношенность основных фондов, недостаток оборудования и, вероятно, невозможность оплатить работу тех специалистов, технических, может быть, компьютерных и всех остальных, ну, в том числе, безусловно, и врачей, которые могут в другом месте получить большие деньги. Поэтому здравоохранение не может похвастаться лучшими кадрами в отношении технических служб, это совершенно точно, и лучшими кадрами в отношении вычислительной техники и программирования. Поэтому первое – это, конечно же, нехватка. Второе – это колоссальная, честно говоря, нехватка нормальных управленцев. И беда даже не тех, кто является в настоящее время управленцем, это вина, вернее, это их беда, потому что современная практика управления, администрирования здравоохранением, она, к сожалению, с одной стороны, жестко и вертикально выстроена в отношении нормативных документов, а с другой стороны, весь, собственно говоря, центр тяжести и ответственности, он в тяжелые времена всегда перекладывается на регионы. А регионы не имеют достаточного количества средств для того, чтобы это все поддерживать на должном уровне. Вот в частности, все оборудование больниц, все эти трубопроводы, все остальное, это, конечно же, расходные обязательства местных бюджетов. Это регионы должны за этим следить. Но обязанность, вот обратите внимание на системную вот ошибку, на самую, на мой взгляд, важную. Да. Дело в том, что обязанность поддерживать вот этот имущественный комплекс у губернатора есть, а мер ответственности нет. Так. Нет ни одного случая, чтобы губернатора региона наказали за вот подобные сбои. И мне кажется, что да, это может выглядеть несколько несправедливо, что денег нет, а их наказывают, но вот другого выхода нет, потому что только в этом случае губернаторы встанут с кресел и поедут в Москву и скажут, что у нас денег на то, что мы обязаны сделать, не хватает. Но... А так, понимаете, нормально все. То есть, да, обязан, но если что случится, ну, это вот кто-то вот лично сейчас найдут стрелочник.
Ну, помните, Николай Федорович, во-первых, историю, по-моему, самая громкая, это из Омского Минздрава, когда там выделили как раз на организацию вот этих вот ковидных больниц, по-моему, 1 000 000 000 рублей, а потом счетная палата увидела, что из них только 100 миллионов были направлены куда надо, а остальные деньги непонятно куда делись. Вот, там ответственность была глав Минздрава, но, по-моему, ее как раз в Омске очень быстро, она куда-то делась, куда-то за границу. Вот. Здесь Меняйло в РИО главы, он говорит, что, сейчас я скажу, деньги были выделены Минпромторгом на обеспечение собственными кислородными станциями, но реализация проекта затянулась, станции были заказаны и сейчас на стадии изготовления. Ну, как-то так.
Вот, вы знаете, я говорил недавно с одним из руководителей местного Минздрава и спросил как раз в отношении кислородных вот этих всех вещей, так. Какое время нужно для того, чтобы построить вот эту станцию. И он сказал, ты не представляешь, какое. То есть это нужно сначала сделать проектно-сметную документацию.
Согласовать.
Она стоит достаточно больших денег. И она проходит через все эти согласования технические, через торги. Сначала отторгуемся, какую-то организацию выберем. Потом она сделает, по контракту сдаст. Соответственно, получено будет техническое разрешение. Потом нужно отыграть конкурс на стройку. Потом отправить. То есть это... год минимум. Это вот в нормальном вот этом вот течении, режим. Это год. Угу. Конечно же, губернаторы могут топнуть и на главных врачей, и на министра здравоохранения, и на все технические службы. Наверное, можно, соответственно, это сделать сильно короче. Но, вы понимаете, речь тогда зайдет о том, что это вмешательство в какие-то законодательные процедуры. И никому не хочется связываться с прокуратурой, которая придет и будет спрашивать, а почему вы вот в отношении кислородных этих снабжений топали ногой, а в отношении чего-то другого не топали.
Понятно.
И объясняться никому не хочется.
Угу.
И поэтому вот эта вот неповоротливость вот этих торгов, даже в самых экстренных и важных ситуациях, она является большой бедой сейчас.
Понятно. Спасибо большое, Николай Федорович. Николай Прохоренко был с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Уточняющий новость, что да, число погибших из-за ЧП на кислородной станции в больнице Владикавказа возросло до 11. Вот эти вот двое мужчин, которые после аварии скончались, они действительно скончались вот вследствие вот этого инцидента и прорыва трубы, который произошел. Замглавврача скорой помощи Алена Гутиева, РИА Новости, рассказал, что кислород в реанимации в больнице отсутствовал 4 минуты, к баллонам пациентов подключили за 2-3 минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут, всего в реанимации был 71 человек, а 13 были на инвазивной искусственной вентиляции легких, вот, поэтому... Из них 11 человек погибло. То есть те, кто был именно на инвазивной, кто был интубирован, вот, и находился на искусственной вентиляции легких. Так, да, Минздрав, причиной аварии в больнице Северной Осетии стал системный сбой. Там уже находятся специалисты Росздравнадзора, которые будут разбираться в этой ситуации. Так, и врач еще поясняет, почему не связывает одну из двух новых смертей с ЧП в больнице. Она говорит, одного больного я не связываю, там смерть произошла от тромбоэмболии, второй больной, он находился у нас в реанимации с 3 числа, находился на неинвазивной вентиляции легких, а 8 был переведен на настоящий ИВЛ, сказала она. Но, видимо, специалисты все-таки будут разбираться, пока официально все-таки позиция... Минздрава, что... Так, сейчас одну секунду скажу, где же это было про 11 человек. Да, в Рио министр здравоохранения говорит, что возросло вследствие ЧП именно до 11. Вот, а там уже, видимо, будут разбираться подробнее.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес неожиданно выступил по поводу Афганистана. Он сказал, что были попытки сохранить войска НАТО в Афганистане. Это пыталась сделать Великобритания через формирование коалиции Североатлантического альянса, чтобы сохранить там военное присутствие. Бен Уоллес отметил, что рассматривалась возможность сохранения в одностороннем порядке военного присутствия Великобритании, но для этого стране пришлось бы снизить активность в других точках мира. Я пытался обсудить это со странами НАТО, но они не были заинтересованы. Довольно быстро стало очевидно, что без США в качестве координирующей страны эти варианты были исключены, приводит слова Уоллеса британская пресса. Кроме того, он осудил заключенное между США и радикальным движением «Талибан», которое запрещено во многих странах, в том числе и в России, соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранного контингента. Никита Миткович с нами на связи, руководитель Евразийского аналитического клуба, эксперт-центра изучения современного Афганистана. Никита Андреевич, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему все-таки это не состоялось, и с чего вдруг министр обороны Британии об этом говорит, что вот мы-то их предупреждали, как-то так, это какая попытка тоже, значит, использовать в политическом плане историю с Афганистаном?
Ну, это скорее отражение реальных событий, которые действительно имели место. Угу. 20 лет основную военную нагрузку и финансовую в том числе по операции в Афганистане несли на себе США. Страна, естественно, устала от этого, электорат от этого устал. И сейчас Байден принял электорально мотивированное решение выполнить соглашение с Талибаном и полностью вывести войска из страны.
Да.
Соответственно, в Британии прекрасно понимают, что это приведет к падению проамериканского режима в Кабуле и окончательной дискредитации НАТО в регионе, потому что это продемонстрирует миру, что НАТО не способно решать проблему терроризма. и лишь создает угрозы. Соответственно, именно поэтому сейчас вот возобновляется эта дискуссия, чтобы переложить ответственность за дальнейшие внешнеполитические последствия и удар по репутации НАТО на Вашингтон, сняв его с себя и других членов НАТО.
А сейчас вот кто-то действительно будет обсуждать, под ударом находится НАТО или нет?
Ну, понимаете, сейчас обсуждают ситуацию в Афганистане. Через год, через два станет очевидно, что случившееся нанесло непоправимый удар по репутации Альянса. Потому что у Альянса в следующем, как в эффекте домино, будут возникать проблемы в других регионах. Потому что любые потенциальные партнеры на местах в Азии, в Африке будут осознавать.
Но здесь еще, наверное, про еще формирование бюджета НАТО, потому что организация должна доказывать свою значимость и полезность, наверное, потому что нужны бюджеты.
В том числе. Но, понимаете, если организация падет, падет и бюджет. Сейчас все идет именно к этому, потому что любой потенциальный партнер и союзник НАТО в регионе будет понимать, что из очередного перепада настроения американского электората его могут сдать, как сдали Абдулгани в Афганистане. Ситуация может повториться где угодно.
Угу. Но в данном случае интересно просто, что Британия пытается таким образом, допустим, списать просчеты на действия Соединенных Штатов Америки и вообще всю вину на то, что произошло в Афганистане, и то, что они оттуда ушли. Вот. А другое дело, заинтересованность членов Альянса в том, чтобы Альянс продолжал существовать. Это все-таки не обременение ли?
Для Великобритании нет. Более того, я подозреваю, что это вот выступление связано с надеждами Великобритании, что после афганской катастрофы будет падать политическое влияние и имидж США, и удастся повысить роль Лондона внутри Альянса. То есть, естественно, Лондон не хочет взваливать на себя финансовые расходы, но хочет превратиться в идеолога, в более авторитетную страну за счет потери репутации США. Фактически это уже возня внутри самого Североатлантического альянса. Лондон устал находиться в тени Вашингтона и фактически являться сугубо вассалом США.
А возможно ли какие-то новые коалиции, с вашей точки? Ну, очевидно совершенно, что в угоду даже электоральным настроениям или чему бы то ни было, точнее политическим каким-то интересам, вряд ли кто-то через 4 года из Белого дома решит вернуться в Афганистан. Ну, вряд ли это будет. Вот. А с другой стороны, коалиции-то, наверное, какие-то создавать все равно надо. Организация так или иначе должна существовать, несмотря на то, что вопросы о ее существовании ставились с момента распада Советского Союза.
Понимаете, сейчас НАТО – это инструмент внешней экспансии США и в какой-то мере платные услуги по охране политических интересов других членов Альянса. Того, как организация покажет свою несостоятельность в Афганистане, собственно, уже показывает, в очередной раз станет вопрос о ее ликвидации или, как минимум, пересмотре ее границ. А альянсы, естественно, будут. В конце концов, в отличие от США, например, Россия и Китай никуда не могут деться от Афганистана. Мы не можем сбежать в другом полушарии.
Да.
Мы вынуждены сами решать эти проблемы политическими инструментами, выстраивая безопасность своих границ, чтобы терроризм и наркотрафик к нам не проникали, используя другой какой-то инструментарий. Коалиции будут. В конце концов, я напомню, сейчас растет роль организации договора коллективной безопасности, созданной Россией с рядом постсоветских государств. Растет роль Шанхайского соглашения, созданного при участии России, Китая и еще группы стран. Это вот будут новые коалиции, которые будут, собственно, пытаться обеспечить региональную безопасность после банкротства НАТО.
Но, с другой стороны, по поводу перспектив НАТО, чтобы о них рассуждать, нужно, наверное, задаться еще вопросом. Там, внутри Североатлантического альянса, скорее всего, и задаются этим вопросом. А было ли, в принципе, военное присутствие оправданным того или иного члена НАТО?
Ну, для США это было оправдано после того, как у них террористы снесли башни-близнецы под руководством лиц, которые скрывались на территории Афганистана. для них это было вполне оправдано. Другое дело, что они не смогли решить, во-первых, все поставленные задачи за прошедшее время,
да.
Во-вторых, они умудрились создать гораздо большие проблемы для всех стран региона.
Спасибо.
Жестокие расправы в Афганистане над населением привели к ожесточению гражданской войны, которая тянется до сих пор, и, скорее всего, ее новые аккорды и ее трагические последствия мы еще долго будем наблюдать.
Спасибо большое, Никита Андреевич. Никита Минкович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба, эксперт Центра изучения современного Афганистана. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые сейчас приходят по лентам. Агентство информационных замминистра обороны говорит, что 20 новейших танков Т-14 «Армата» поступит в вооруженные силы России до конца года. Испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершится в текущем году. Так, Юрий Матвеев покинул пост главного тренера ФК «Урал». Вдруг вас интересует футбол. И что еще было на из срочных сообщений. Да, реально эффективный курс рубля в январе-июле вырос на 3,6%. Это материалы Центрального банка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс предложил контролировать усталость водителей с помощью приборов. А в грузовиках, автобусах и такси предложили установить приборы, которые проконтролируют, не засыпают ли водители. Сейчас за рулем можно находиться до 10-12 часов в сутки. Минтранс предложил эту норму увеличить. Речь идет о системах, которые определяют степень усталости водителя и выявляют признаки засыпания. Например, с помощью лазерных датчиков, установленных в кабине. По действующим правилам дорожного движения водители могут проводить за рулем не более 10-12 часов в сутки. Контроль осуществляется с помощью тахографов. Минтранс предлагает прописать в правилах дорожное движение возможность управлять более 10-12 часов, если в кабине установлено средство мониторинга работоспособности, подключение к тахографу. Водитель, который проехал менее 10 часов и начал засыпать, это зафиксирует прибор, должен будет остановиться и все-таки отдохнуть. Вячеслав Белобжецкий с нами, директор по развитию платформы электронного документооборота в грузоперевозках «Дилекс», кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, ну вот если есть тахографы, то в чем идея вот этих вот новых приборов? И самое главное, предлагается за счет новых приборов еще и увеличить возможное нахождение за рулем, время нахождения за рулем, или нет?
Ну, естественно, предлагается как морковка, как пряник в данной ситуации, увеличить время, которое водители потенциально могут управлять транспортным средством. Но мне кажется, это чуть-чуть надуманная идея.
Uh-huh.
И я согласен с экспертами, которые уже высказались по данной новости, что с некоторыми, да, экспертами, что все-таки это излишний микроменеджмент, который граничит уже там с тотальным контролем. Это не просто расхожие, да, там слова, а, как вы справедливо заметили, есть тахограф, есть некоторые точки контроля, чтобы этот тахограф работал в соответствии с правилами, uh-huh. чтобы и водитель вовремя там его обслуживал. И нужно думать скорее в сторону, может быть, интернет-вещей и обмена данными между этим тахографом и, скажем, точками автоматического высокогабаритного контроля, встроив у них модули считывания данных.
Uh-huh. Просто здесь интересный момент. С одной стороны, предлагается изменить правила дорожного движения в сторону возможности увеличения продолжительности нахождения за рулем. Но с другой стороны, если якобы он меньше 10 часов, значит, эта система будет ему сигнализировать. Ну, а почему нельзя просто ограничиться законодательно? Вот тебе 10-12 часов, все, у тебя есть тахограф, больше ничего не надо. Или тахографы действительно не считывают все то, что может считать новая система?
Понимаете, законодательством все ограничено.
Ага.
Более того, это не ограничено не в правилах дорожного движения, а в соответствующем постановлении правительства, кажется, о режиме труда и отдыха водителей.
Да.
Потому что это отдельная категория работников. Вот, и труд их очень важен. Понятное дело, что он в то же время несколько социально опасен, да, так как транспортное средство – это средство повышенной опасности. Uh-huh. И здесь законодатели пытаются в том числе решить проблему повышенной аварийности. Более того, разговор идет о том, что не только водители грузовиков, но и водители такси.
Ну, да.
Вот, оборудовать вот этими, ну не водители, а транспортные средства, вот этими средствами контроля. Законодательством и так все контролируется. Просто проблема в том, что законодательство – это что такое? Это некоторая норма. Uh-huh. А дальше должен быть создан некоторый аппарат, некоторые процедуры, которые будут обеспечивать выполнение этой нормы. Так вот, uh-huh. у нас с этим проблемы.
Uh-huh. То есть, я правильно понимаю?
Некому контролировать. Точек контроля слишком мало. То есть водители контролируют только транспортную инспекцию. Сколько у нас точек контроля транспортной инспекции?
Да не знаю.
Совершенно очень мало. Потому что не используется как раз вот то, о чем я сказал. То есть автоматическое считывание этих данных. То есть водителя нужно остановить, нужно забрать у него там соответствующую карточку, там uh-huh. куда-то там поместить. Ну, может быть, какие-то чуть более современные средства есть. Но тем не менее, это дискретный контроль. Вот если мы перейдем к непрерывному контролю, то тогда, соответственно, и проблема будет решена. Посмотрите на МКАД. На МКАДе практически беспрерывная череда камер. Угу. По-моему, уже у любого лихача, да, но если машина принадлежит реально ему, и у него все-таки есть какое-то ограничение в деньгах, никакой охоты у него уже не будет превышать скорость. Потому что контроль фактически стал непрерывным.
Да, это понятно. Здесь еще важно понять, вы говорите про контроль. Означает ли, что систему даже тахографа теоретически можно обойти?
Ну, я предполагаю, что да.
Угу. Ну, то есть подкрутить что-то где-то, понятно. Угу.
Я не могу сказать технологию, так угу. как не занимаюсь вот этими как бы незаконными операциями.
Понятно.
Угу. Не погружался в них. Но раз есть устройство, то наверняка тут какие-то методы.
А вы видите корреляцию между вот этой идеей и желанием сократить ущерб от ДТП, которые случаются у таксистов и у дальнобоев на 350-530 миллиардов рублей, как-то тоже в этом техническом задании в пояснительной записке тоже указано?
Вероятно,
да.
Корреляция будет, потому что данная система направлена на некий как бы контроль водителя. Просто тут не очень понятно, каким образом будет дальше происходить ситуация. Если это будет происходить так, как реализовано в премиум автомобилях легковых, когда тебе система напоминает, да, там вибрации руля, например, что uh-huh. ты там засыпаешь, то ты же по-прежнему волен продолжить движение. Она же не категорически тебе говорит.
Останавливается,
сейчас,
да.
Да, угу. заглушим двигатель. Если это будет система напоминаний, то кто нам мешает продолжать движение? Как дальше-то будет? То есть, если ему напомнили, его надо оштрафовать, он нарушил какие-то правила? Здесь это не очень ясно.
Угу. Понятно.
Тонкость очень серьезная, да.
Да, спасибо большое, Вячеслав Николаевич. Вячеслав Белобжицкий был с нами, директор по развитию платформы электронного документооборота в грузоперевозку «Дилекс» и кандидат экономических наук. 7373948, это телефон прямого эфира. Мне нужны таксисты, и мне нужны водители большегрузов, дальнобойщики. Смотрите, идея следующая. Минтранс предлагает контролировать усталость водителей с помощью новых приборов, которые лучше, чем тахограф, современнее, инновационней, но при этом за счет внедрения таких приборов можно увеличить время нахождения за рулем свыше 12 часов. Мое глубокое убеждение, что люди, например, которые владеют, ну, которые заинтересованы или берут на работу дальнобойщиков, дай кому-нибудь волю, да даже и самим дальнобойщикам, они могут за рулем и по 20, 25 часов и 48 находиться. Вот, или заставлять, по крайней мере, находиться. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, я считаю, так, Александр.
Да, Александр.
Эта система нужна, объясню почему.
Давайте.
Потому как, вот конкретно, выезжает дальнобойщик по Ярославскому шоссе uh-huh. и встает в глухую пробку на... Вот он выспался, он uh-huh. только что выехал со склада, не знаю, в Люберце, да, uh-huh. в Мытище. Все отлично, он выспался и встает в глухую пробку, Лосиный Ост. В общем, пока он доезжает до М4 Дон, угу. официально якобы он в пути, ну не якобы, а он в принципе в пути. 4 часа,
так,
да?
Так.
И вот дальше-то ему надо в Ростов. Угу. А дальше ему система такая, хоп, к примеру, глушит двигатель и говорит, нет, дружочек, отдохни, ты прям сейчас Кирогазин 4 часа без перерыва, да, там. А он не Кирогазин, он в этой пробке тошнил. Поэтому, вы знаете, тут надо, вот, на самом деле, я мужиков этих понимаю, что они говорят, если эта система как-то, ну, руль начнет трястись, вот как у нас пескалы, да, я это понимаю, но если тебе начнут двигатель глушить, ну, заглушит его система посреди МКАД и...
Да, и дальше что? Да, да, а где отдыхать-то?
Поэтому, вы знаете, вот тут я считаю, что такая система действительно нужна, потому что вот тут я конкретный пример привел, вот пусть меня кто-нибудь перебьет.
Спасибо, да, спасибо. Принято, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Есть еще заявление главы ассоциации Рустахконтроля, такая организация есть, Геннадия Мирошина. Он не поддержал идею возможности увеличить нормативы работы водителей. По его словам, действующий максимум 12 часов и так не соответствует трудовому кодексу, и правильнее было бы использовать приборы, чтобы принудительно уменьшать допустимое время вождения при фиксации состояния усталости. 7373948, телефон прямого эфира, пробки на желание поспать не влияет, говорит 386-й. Вы знаете, а там не только про желание поспать, а просто про естественные биологические ритмы человека, потому что, ну, действительно, можно, наверное, заставить человека находиться за рулем 20 часов в сутки, и он даже может ехать с открытыми глазами, но, с другой стороны, он же представляет для себя опасность и опасность для окружающих, у него там сниженная реакция, сниженное внимание, замедленная реакция, да, когда он на дороге так долго находится, но другое дело, ведь любой приборчик наверняка можно каким-то образом подкрутить, или все-таки нет? Вот. А если внедрять какие-то новые вот эти вот приборы, усовершенствованные из сферы интернета вещей, то тогда действительно речь идет о чем? Чтобы он заглушил этот двигатель принудительно, или у него начал трястись руль, что он не может управлять этим автомобилем? Или в чем тогда вопрос? И справедливо наш слушатель сказал, хорошо, вот у него предупреждение это будет, двигатель заглохнет. Поспи, пожалуйста. А где ты будешь спать? На МКАДе в пробке, в правом не в пробке, а на обочине в крайнем ряду? Или где? 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вот здрасте. Человек просил, чтобы парировать.
Да, давайте, как вас зовут?
Вот смотрите, у меня Volkswagen, есть система усталости. Она мне, если я там моргнул или как-то не так нажимаю на педали, я не знаю, алгоритм работает у прибора, он мне пишет, обнаружена усталость, остановитесь, отдохните. Ну, грубо говоря, можно после 5-го такого сигнала машины, тогда двигатель глушится там на 2-3 часа, все. Еще неплохо было бы, ну, это тоже элементарно, мне кажется, сделать. У всех есть права, к этому, ну, в эти права сделать чип, который нужно, ну, как иммобилайзер будет работать. Приложил, вот у меня права, то есть машина заглохла. Если у нас два водителя, чтобы машина не заглохла, значит, надо другие права приложить. Ну, то есть машина будет понимать, что сел другой человек за руль. И движение будет продолжено. Все элементарно.
То есть, и у вас машина принудительно глушится, да?
Да, вот, ну, после пятого сигнала она будет заглушена. Все, тебе 5 сигналов, тебе достаточно, чтобы
найти. А через какое время прокатан возобновится работа двигателя? То есть сколько вам надо отдохнуть? Как Штирлицу, 15 минут?
Положено? Ну, пусть 2 часа.
А, два часа. Я думала, как у Штирлица через 15 минут просто. Нет?
Ну, нет, я думаю, нет.
Нет, вы не проверяли. Просто интересно, правда, если у вас на пятое предупреждение машина, у машины двигатель заглушается, и машина тем самым вам говорит, отдохните, то через какое время вы можете снова машину завести? Вот, вот это любопытно, сколько там времени дается. А, тахограф километраж считает, говорит Григорий. Да, тахограф считает километраж. Вот, но здесь же речь идет еще о том, что тахографы все-таки они ставятся для чего, особенно после вот этих вот страшных дорожно-транспортных происшествий, которые были, когда и дальнобойщики в аварии попадали, и автобусы междугородные тоже в аварии попадали, что тахографы нужны, чтобы сигнализировать, что человек слишком долго находится за рулем. Может быть, точка отсчета действительно, ну, критерий это преодоление, преодоленный километраж. Вот, но можно же стоять очень долго в пробке, от этого тоже устать. А проехал ты там, ну, не знаю, 50 километров, например, да, вместо 200, например. А, заглохла машина зимой, замерз на морозе, говорит Серк. Но для этого надо просчитывать время нахождения за рулем и то, как вы доберетесь из точки А в точку Б. А, так, 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Да, здрасте.
Да. Вообще, конечно, система реально нужная, поскольку самому иногда приходилось за легковушки, правда, больше 20 часов за рулем и больше суток не спать.
Так.
Это жестоко. А знакомый хороший таксист очень хорошим послушным списком, умудрился залезть под фуру, реально моргнул надолго. Но, с другой стороны, если система будет глушить двигатель, даже предупредив тебя об этом, ну, ты не можешь там убраться, куда-то там встать и так далее. А заглушенный двигатель — это уже аварийная ситуация.
Да, что ты будешь делать, это правда.
Толком не работают. Вибрация сильной руля может человека тоже привести к серьезной аварии. То есть вот эти системы, мне кажется, только ухудшат ситуацию.
Ну, поэтому, спасибо большое, поэтому предлагается внедрение системы, которая будет работать, ну, я так понимаю, что по принципу вот средства мониторинга работоспособности, подключенная к тахографу. То есть речь не идет о том, что будет внедряться что-то в систему управления автомобилем. И система автоматически будет, вне зависимости от водителя, иметь возможность повлиять на работоспособность двигателя, руля, педалей или коробки передач. Нет, речь идет о том, что она будет каким-то образом считывать, может, сканировать, грубо говоря, лицо человека, и по его движениям, морганию, мимике определять, устал он или нет, и, видимо, давать какие-то предупреждения. Вот о чем идет речь. Возможно, следующий этап, действительно, как вы говорите, это как на легковых автомобилях, на обычных, система вот эта антисон, или как она, предупреждающая, что человеку нужно действительно отдохнуть, даже если он не хочет. Вот. Но про такси и фуры, конечно, речи не идет. Так, и что-то тут еще было. Да, что система контроля за состоянием водителя уже, кстати, в Москве внедрена. Система антисон называется, которая с помощью лазерных датчиков следит за морганием, поворотами головы, взглядом водителя. По оценке Минтранса, ее внедрение позволило сократить аварийность аж на 23%. Правда, я не вижу, за какой период это произошло.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области. Инцидент произошел в центре загородного отдыха в Волгодонске. После обеда 31 ребенок сразу пожаловался на тошноту и рвоту. Детей госпитализировали, следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело. Тем временем из больницы в Туапсе и Апшеронске выписано 39 детей, оказавшиеся там в результате отравления в поезде «Мурманск-Адлер». Пресс-служба оперштаба Краснодарского края об этом сообщает. К понедельнику число госпитализированных выросло до 91 человека. Следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда «Мурманск-Адлер». По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная наличие у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников. Владимир Винницкий с нами на связи, член общественной палаты. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если начинать с темы вот отравления детей на сборах в Ростовской области, там будут еще разбираться, что там все-таки было, какая-нибудь кишечная палочка или продукты протухшие, но все-таки есть ли проблемы системного характера с организацией питания детей на выезде? Потому что такие новости каждый год, каждый сезон приходят, то есть того, то есть другого региона.
Вы понимаете, вопрос о том, где, кто и как отравил, это второй вопрос. Основной вопрос – причина отравления. Если я воспользуюсь официальными данными Роспотребнадзора, то у нас было проведено исследование на безопасность продукции в стране порядка 200 тысяч. Если, казалось бы, большая цифра кого-то успокаивает, то, к сожалению, это не дает таких оснований, поскольку речь идет о единичном каком-то продукте на одной из полок одного из многочисленных торговых предприятий.
Так.
Абсолютно понятно, что возможности Роспотребнадзора, который выявил из этих 200 тысяч только 6% некачественной продукции, не может дать ни объективную картину, ни, естественно, каких-то гарантий дальнейших случаев отравления. Есть еще один момент, который немаловажен. Вот мы говорим о продукции, которая угрожает здоровью, то есть небезопасной продукции, а есть еще и понятие фальсифицированной продукции, которая несколько шире. Я не буду давать весь длинный перечень тех признаков, которые устанавливает закон о качестве питания и продукции. Но он значительно шире, поскольку он объявляет незаконной фальсифицированной продукцией все то, что не соответствует заявленным требованиям. Хотя она может и оказаться
безопасной
для здоровья.
Владимир Ильич, но вы говорите, что да.
Но, тем не менее, это только вот одна большая широкая проблема, потому что начинать надо именно с этого, обеспечить сплошной контроль той продукции, которую мы так или иначе потребляем, просто... хоть взрослые, хоть дети.
Здесь просто очень важный момент, как то, смотрите, вот справку РИА Новости смотрю о случаях отравления детей за период 2020-2021 года, я насчитал 23 инциденты. Не вижу, сколько человек конкретно, здесь нет сводки. Вот, но в любом случае 6%, да, наверное, это немного. Но в перерасчете на людей это все-таки даже в общей связи говорит о системности проблемы. Потому что даже если один случай, но отравились сразу 100 детей, это все-таки много. В чем проблема наладить сплошной контроль, начиная от медицинских книжек, которые не куплены, вот, а чтобы они были не куплены, а были реальные, контроли температуры и заканчивая тем, из чего готовят детям еду?
Ну, то, с чего я и начал обеспечить, сплошной контроль, который, в общем-то, вытекает из закона, поскольку любое предприятие, которое берет на себя функции изготовления, распространения, продажи и перевозки продуктов, должен нести за это ответственность. Ответственность на сегодняшний день не соответствует степени опасности, которая, в общем-то, грозит в результате ненадлежащего исполнения обязанностей. Административная ответственность, она для каких-то серьезных производителей, она практически ничтожна, а уголовной ответственности, в принципе, вот, в случае, если нет каких-то тяжелых последствий, вообще нет. Поэтому, во-первых, или, точнее уже, во-вторых, надо обеспечить исполнение этого закона, в том числе и за счет не только контроля, но и увеличения этой ответственности в сторону ее уголовного характера.
Да, благодарю.
Второй момент, третий момент, о котором бы я хотел сказать. Существует несколько систем подготовки и обеспечения наших детей в детских учреждениях, где бы они ни располагались, питанием. Основная и самая распространенная – это аутсорсинг, где по конкурсу выбираются такие организации, которые в силу еще пока, к сожалению, действующего 44-го федерального закона, побеждают те организации, не которые лучше, а которые дешевле. В результате мы имеем поглощаемость продуктов, а это основной показатель качества, не выше 60%, но во всяких регионах по-разному.
То есть здесь просто невкусно, давайте вот если человеческим языком.
Да, невкусно, а во-вторых, не вовремя, потому что если мы будем говорить о школьных учреждениях, то после первого урока, когда первый прием пищи, когда дети приходят сыты, они просто сыты.
Понятно.
Но это, будем говорить, недостаток организации питания, поскольку нет возможности всех усадить вовремя. И поэтому, значит,
ну, как раз-таки очередности... история с отравлением детей в школах из-за там, проблем с организацией питания, это все-таки штука не такая частая, как летом то, что происходит в лагерях. Означает ли, что система контроля все-таки построена по-разному? И, возможно, та система, которая отлажена в школах, ее надо экстраполировать на выезды какие-то детские?
Я думаю, что это не главное. Естественно, в школах все-таки более стабильный состав участников этого процесса, в силу того, что отвечает за состояние питания руководитель детского учреждения, а это сезонное учреждение, и люди, как правило, и менее подготовлены, да и не имеют возможности иногда набрать необходимый персонал в силу его сезонного характера.
Спасибо большое, Владимир Ильич.
У нас 5 секунд. Надо, конечно, обеспечить питание в каждом конкретном учреждении, и исходя из каких-то централизованных складов, которые будут определяться на весь регион, которые будут давать предпочтение местным производителями.
Спасибо, Владимир Ильич. Да, благодарю вас. Владимир Винницкий был с нами, член общественной палаты, но все-таки в случае поезда Адлер-Москва, о, Мурманск-Москва, там нужно... Нет, Мурманск-Адлер, правильно. Там надо понимать, что у сотрудника вагона-ресторана оказался норовирус, это кишечный грипп. Вот, и поэтому это вот основная сейчас причина, почему там следом отравились дети. Новости потом продолжим.